Глава 4. Амур и Псишея. Ах, лучше б умер я несчастный, нежели сердечно мог удлить, и читься пламень сладострастный слезами горькими залить. Бормотал себе под нос нечесанный господин в засаленном сюртуке, отчаянно гримасничая и размахивая кулаком. Пиит, с уважением подумал Митя, внимает зову музы. Однако на всякий случай отодвинулся подальше, еще зашибет в лирическом упоении. Ручище-то вон с оглоблю, да и пахло от Аполлонова жреца нехорошо, кислятиной и потом. Среди собравшихся в сей позднеутренний час в апартаментах светлейшего князя Зурова стихотворец один был обтрепан и не напудрен. Все прочие явились парадно, благоухая цветочными ароматами и немецкой туалетной водой. Снова, как вчера, приходилось ждать, но умудренный опытом Митя уже понимал, придворная жизнь по большей части состоит в ожидании. Сегодня, правда, томились не только Карповы, а все, пришедшие засвидетельствовать почтение великому человеку. Дам почти не было, все больше господа, в том числе приважные, иные в генеральских мундирах, а у некоторых на камзолах такие бриллиантовые пуговицы, что за каждую, наверное, можно по два утешительных купить. Стояли смирно, в голос никто не говорил, и вообще, как приметил Митя, держали себя здесь много строже, чем давеча, в высочайшем присутствии. Сам же себе сей удивительный феномен и разъяснил. Там, на четверговом собрании у государы, ничто. Лестно быть приглашенным и только. А тут у людей судьба решается. Вот где подлинное вместилище власти, в этих беломраморных комнатах, примыкающих к внутренним царицыным покоям. Человек с полста собралось, не меньше, и все беспрестанно поглядывали на высокую злато-белую дверь, откуда, должно быть, и следовало появиться Платону Александровичу. Каждый день в 10 утра светлейший завивал волосы, попутно принимая посетителей и значительных персон, кто приехал в Петербург или же, наоборот, собирался отъехать. Всякий посланник, даже из наипервейших европейских держав, знал, прежде чем предстать перед императрицей, надобно засвидетельствовать почтение фавориту, иначе милостивого приема не жди. Вот и сегодня вместе с прочими дожидался какой-то восточный вельможа в парчевом тюрбане при красной бороде. Пальцы достойно сложены на брюхе, веки приопущены, из-под них нет-нет, да и блеснет искорка. Приглядывается, высматривает. Интересно, кто таков, перс или, может, бухарец? Вот бы с кем потолковать, пораспрашивать, чем попусту время тратить. Митя с папенькой пришли загодя, в начале 10-го, а уже минуло 11. Что-то заспался князь, но посетители, даже самые развельможные, не роптали. Лишь один пухлый генерал с черной повязкой на глазу все причитал, что кофей простынет. Рядом с Карповыми топтался говорливый старичок со звездой. Он и шепнул, что сей заслуженный воин — измаильский герой, научился у турков варить замечательный кофей. Однажды Платон Александрович отведал знаменитого напитка и изволил похвалить. С тех пор-то Михайло Илларионович, так звали героя, почитает за обязанность каждое утро приезжать к светлейшему и собственноручно варить кофе. — Ловок, — с завистью сказал старичок. — Этак ван шефа выплывет. На кофеи-то.
Неужто это и есть чудесная придворная жизнь, о которой мечталось папеньке? — вздохнул Митя. — Сколько за вчера и за сегодня можно бы книг перечесть, интересных дум передумать?
— Не вертись! — шепнул Алексей Воинович.
Нагнулся, поправил сыну тупей и тихо, чтоб сосед не слышал.
— Ничего, Мананш, потерпи. Они все просители, а мы приглашенные. Это большая разница.
Руки у папеньки трепетали еще больше, чем вчера. Шутка ли? Сам Зуров к себе позвал. Императрица та подарила 100 червонцев. И велела завтра в вечеру приходить в бриллиантовую комнату в шахматы играть, но сказала это лениво зеваючи. А вот светлейший, прежде чем последовать за ее величеством в опочивальню, изрек кратко непререкаемо.
чтоб завтра на завивке были у меня оба.
Всю ночь папенька не спал, метался по гостиничной комнате. То страшился фаворитовой ревности, то уповал на невиданные милости, то истово бил поклоны перед дорожной иконой. Мите и самому любопытно было. Зачем это они, князю, понадобились? Может, хочет в шахматы поучиться, чтоб царицу обыгрывать? Это бы легче легкого.
Наконец-то! Ручка знаменательной двери дернулась, шелест голосов сразу затих. Все приготовились, умиленно заулыбались. Однако в залу вышел не светлейший, а высоченный офицер-преображенец с хмурым мятым лицом. Не взглянув на собравшихся, протопал к золоченому столику, где был сервирован фриштик на одну персону, налил из графина полный бокал вина, стал пить. Кадык у офицера дергался, и в тишине было слышно, как вино с бульканьем льется в глотку. Старичок шепнул.
— Капитан-поручик Андрюша Пикин, князев-адъютант. Забубенная башка. Ему б во строге сидеть. Все разбойнику с рук сходит.
Допив и смачно крякнув, капитан-поручик повеселел. Поправил лихой ус, облизнул красные губы и, звеня шпорами, направился к стоявшим у стены креслам, куда никто доселе присесть не осмеливался. Этот же развалился самым вольным образом, ногу на ногу закинул и еще трубку закурил.
Снова скрипнула дверь, снова сделалось тихо, но и на сей раз то был не князь, а приизящный господин, лицом удивительно похожий на стерлядку, какой Митя с папенькой угощались вчера вечером после малоэрмитажной Виктории. Такой же задранный кверху острый носик, широченный тонкогубый рот и даже задом новоприбывший вихлял совершенно на манер рыбьего хвоста.
— Метастазио, Еремей Умбертович,
— сообщил полезный старичок.
— Секретарь светлейшего. Пойти поклониться. Сейчас сам пожалует.
И карповский сосед кинулся к секретарю. Только где ему, старому, было протиснуться через иных соискателей?
Господина Метастазио обступили со всех сторон, совали какие-то бумаги, пытались шепнуть что-то на ухо. Он же на месте не стоял. Легкой порхающей походкой шел через залу, и вся толпа, толкаясь, двигалась за ним.
— Он итальянец, да? — спросил Митя, вернувшегося ни с чем старичка.
— Проходимец он,
— сердито ответил тот, потирая зашибленный локоть.
— Его в Милане за шулерство к постыдному столбу выставляли. Давно ли барышень танцулькам обучал по рублевику за час? А ныне кавалер и действительный статский советник.
Сплюнул.
У царя дьяк, у дьяка хряк. Вот кто истинно империи-то правит. Никуда без него вертлявого не двинешься.
Сказал и сам напугался, аж рот себе зажал, по сторонам заглядывался. Проходимец ли, нет ли, но смотреть на итальянца было интересно. Все-то он шустрый поспевал. И с вельможами раскланяться, и выслушивать нескольких просителей сразу, и даме ручку поцеловать. Вдруг остановился, сказал чисто, почти без акцента.
— Вы генерал первый, вы граф второй, после вы, сударыня, а дальше я укажу, кому...
Не договорил, склонил голову по собачьи, прислушиваясь к чему-то внятному ему одному. Стремительно вскинул руку, будто капельмейстер пред оркестром.
— Его светлость Платон Александрович Зуров!
Из-за двери донеслись громкие, неспешно приближающиеся шаги. Сияющие створки в третий раз скрипнули, и впереди стоявшие согнулись в низком поклоне, так что теперь поверх спин и белых затылков Мите стало все очень хорошо видно. Ух ты! На середину залы, потешно переваливаясь, выбежала мартышка в короткой юбчонке и кружевных панталончиках. Увидела склоненные тупеи и давай в ладоши стучать, скалить желтозубую пасть. А уж потом из-за створки высунулся сам Платон Александрович, да и покатился с хохоту.
Похвально, что дам, учтите!
Прямо слезы у него из глаз, так смеялся. Преображенец Пикин с кресла вскочил, еще громче князя заржал. Метастазио уже ограничился веселой улыбкой.
— Хорошо, в добром расположении пребывают,
— обрадовался старичок. И начался прием.